The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская церковь евангельских христиан-баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Божья воля всегда предполагает для нас самое лучшее. Иногда Бог дает нам даже больше, чем мы ожидаем и представляем себе. Но иногда мы сами не вполне понимаем, чего хотим и что нам нужно. И все же, оглядываясь вокруг, мы видим, что зачастую люди, которые не имеют многого, счастливы, довольны и наслаждаются жизнью. И также мы видим людей, у которых, казалось бы, есть все. У них много всего, даже больше, чем достаточно, но они несчастны, недовольны, и жизнь у них почему-то не складывается. И часто люди, имеющие многое, совершают ошибку. Мы об этом сейчас поговорим. Они не могут понять, что происходит. А происходит то, что они позволили обмануть себя и стали думать: «Если у меня будет больше, я буду счастливее, и жизнь у меня станет лучше». Однако истина в том, что это не обязательно так. И когда человек начинает гнаться за большим, то у него появляется искушение выйти за пределы Божьей воли для своей жизни. И в следующий момент он начинает становиться все несчастнее и несчастнее, а не счастливее. Поэтому задайте себе вопрос: что вам нужно, чтобы быть довольным? Если вы знаете, что живете в Божьей воле и знаете, чего хочет от вас Бог, то разве у вас нет чувства радости, удовлетворенности и счастья? Или же вам хочется большего, вас тянет на что-то еще? Или же вы чувствуете искушение что-то получить, хотя знаете, что на это нет Божьей воли? Вы знаете, что на самом деле это не даст вам глубокого удовлетворения. Но люди все равно это делают. Когда вы гонитесь за тем, на что нет Божьей воли, вы расстраиваетесь. Ваши иллюзии улетучиваются. И вскоре вы становитесь полностью разочарованными в жизни. Бог устроил все так, что если мы с вами будем искать Его воли, Его путей и доверять Ему, что Он даст нам то, что нужно, самое лучшее и в правильном количестве, тогда мы поймем, что такое мир, радость и удовлетворение. Иисус преподал нам прекрасные уроки, рассказывая притчи. Я хочу, чтобы сегодня мы прочитали один из них. Это трагическая история, но с другой стороны, это история победы. Это история катастрофы, но в то же время внезапного избавления. Он рассказывает нам историю, которую большинство из нас слышали много раз. И причина, по которой эта история настолько известна, в том, что многие видят себя в ней. Итак, я попрошу вас открыть Евангелие от Луки, 15 главу, и позвольте мне рассказать немного предыстории. Иисус говорит со своими учениками, и в Библии сказано, что вокруг Него стоит большая толпа. И в ней также сборщики налогов, ненавидимые евреями. Мытари и грешники, как тогда их называли. Итак, они стоят вокруг Него, а фарисеи говорят: «Почему ты ешь с такими людьми?» Иисус рассказывает три притчи, чтобы преподать им урок. Это притча о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. И сегодня я хочу поговорить о блудном сыне. Я хочу, чтобы мы рассмотрели библейский принцип, и он заключается в следующем. Все, что мы приобретаем вне Божьей воли, в конце концов, обратится в прах. Итак, обратимся к 15 главе и начнем с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». То есть, отдай мне то, что мне причитается. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода? Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Вот яркий пример того, как человек вышел из Божьей воли. Он пошел туда, куда ему не надо было идти, куда ему нельзя было идти. Это пример того, как человек выходит из Божьей воли, чтобы что-то приобрести, но все это обращается в прах. Итак, я хочу рассмотреть этот отрывок. И хочу, чтобы мы обратили внимание на следующее. Это достаточно очевидный момент. Бог позволяет нам с вами приобретать что-то вне Его воли. Он допускает это. Мог ли отец помешать этому в данной притче? Да, мог. Но допустил ли он это? Да, допустил. Почему же Бог это допускает? Ну, например, если бы Он не дал нам с вами свободу выбора. Если бы Он сотворил Адама и Еву без свободы выбора, они были бы подобны роботам. То есть, жили бы в Эдемском саду и делали бы все одинаково. Не потому, что им бы так хотелось. Не из любви или нелюбви к Богу. Но потому, что они были бы бесчувственны, то есть лишены выбора. Свобода выбора была Божьим даром для них, хотя Господь и знал, что они примут неверное решение. Например, зачем Он сотворил нас? Бог сотворил нас для того, чтобы выразить и показать свою любовь, а затем излить ее на нас. Другими словами, Он создал животных, насекомых и все живые существа, все, что есть в природе. Но до тех пор, пока не было кого-то подобного Ему, кто мог бы наслаждаться всем этим, и кому Он мог бы выражать свою любовь. Именно поэтому в книге Бытие 1.26 Писание говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Он уже создал все, но этого было недостаточно. Что Бог делал бы со всем этим прекрасным творением, которое не могло бы ответить Ему и в котором не было бы Духа? И Он создал человека по своему образу и подобию, поэтому Он дал нам свободу выбора. Власть делать выбор в своей жизни. Люди принимают хорошие решения и плохие. И каким бы ни был их выбор, никто из нас не хотел бы потерять возможность выбирать. Потому что если нет выбора, то в чем же заключается жизнь? И хотя Бог знал, что Адам и Ева согрешат против Него, и что все годы своей жизни на земле люди будут бунтовать против Него, Он любил нас достаточно для того, чтобы дать нам выбор любить или не любить Его. История о блудном сыне — это история молодого человека, который сделал свой выбор. И в Писании сказано, что он отправился в далекую страну. Итак, теперь я хочу, чтобы вы поняли следующее. Бог дает вам привилегию выбора, даже когда знает, что вы сделаете неправильный выбор. И вот второй момент, который я здесь вижу. Бог позволяет нам какое-то время наслаждаться грехом. И вам нужно знать о грехе следующее. Он привлекает нас тем, что говорит: «Ты можешь получить это сейчас, тебе не нужно ждать». Именно это может вывести людей из Божьей воли. «Мне нужно это немедленно». Итак, он хотел получить причитающуюся ему часть имения. Он хотел получить ее именно там и в тот момент. И он уже принял решение, что будет делать со своим имением. Есть одна интересная мысль в 11 главе послания к евреям. Интересно, что Писание говорит там о Моисее. Послушайте. В 24 стихе сказано: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Там сказано «нежели иметь». Послушайте. «Нежели иметь временное греховное наслаждение». Временное греховное наслаждение. Все, что мы с вами приобретем вне Божьей воли, рассыплется в прах. Понимаете, если бы в грехе не было удовольствия, он бы не был ни для кого таким привлекательным. И при этом мы не задумываемся о следующем. Каковы будут последствия? Но этот вопрос никогда не встает. Другими словами, когда человек подвергается сильному искушению, ему не хочется думать о последствиях. Он думает: «Что я получу от этого сейчас?» И давайте вспомним Адама и Еву в райском саду. Только подумайте. У них было все, что только можно было пожелать. Все было просто идеально. Но почему их искусил сатана? В чем было его искушение? А искушал он их так. Вы видите все это безграничное владение, которое дал вам Бог? А теперь я хочу, чтобы вы сфокусировали свое внимание на том маленьком дереве, которому он сказал: «Вам принадлежит все, что вы видите и можете осязать». Но среди всей этой красоты стоит маленькое дерево, на котором есть плоды. В тот день, когда вы съедите его плод, смертью умрете. То есть ваша жизнь обратится в прах в тот день, когда вы съедите этот плод. Что же заставило Еву съесть этот плод? Я скажу вам что. Сатана говорил, говорил и говорил ей, она слушала, слушала и слушала. В этом была ее ошибка. И затем, что же в итоге произошло? Она забыла о красоте и богатстве всего, что Бог дал ей и Адаму. Она забыла обо всем этом и сконцентрировалась на одной мелочи, обещавшей ложное наслаждение. И сатана сказал ей: «У тебя есть все, но посмотри, чего у тебя нет. Посмотри на то, что ты могла бы иметь. Ты могла бы быть такой, как Бог. Ты могла бы понимать то, что понимает Бог. Ты могла бы видеть все с его точки зрения. Ты могла бы чувствовать так, как он. Знать то, что знает он. Он знает то, что тебе неведомо. Но и ты можешь это познать, если откусишь кусочек этого плода». Только представьте себе. Ты хочешь сказать: «Стоит мне откусить кусочек, и я стану подобно Богу? Но для этого мне придется забыть все, что дал нам Бог». Именно так и действует грех. Он говорит нам о моментальном наслаждении. Он говорит о наслаждении каким-то человеком, вещью, событием или действием в вашей жизни. Если бы вы только могли это иметь. И современное общество говорит: «Если бы только мог заполучить ее или его, или эту вещь, или что-то испытать, если бы ты только мог поехать туда или сюда». Другими словами, так нам предлагаются вещи, обладающие невероятной притягательностью. «Если бы только это получить, тогда бы ты действительно испытал вкус жизни». Но это ложь от дьявола. Именно так он и действует. Что он обычно делает? Фокусирует наше внимание на одной вещи, которая для нас наиболее притягательна. Именно из-за этого у людей появляются финансовые и нравственные проблемы. Проблемы во взаимоотношениях и в работе. Если мы в любом аспекте жизни начинаем стремиться к тому, что выходит за рамки Божьей благодати и Его воли для нас, это в конце концов разрушится. Дьявол никогда не говорит об этом. Никто не хочет говорить об этом по той простой причине, что нам не нравится говорить о последствиях. Но каждый родитель должен старательно учить своего ребенка тому, что каждое действие в жизни влечет за собой последствия, хорошие последствия или плохие. И поэтому нужно делать хорошие вещи и жить в Божьей воле, потому что там нам будет лучше всего. Итак, подумаем об этом молодом человеке. Что изначально побудило его оставить дом? Он слышал, как замечательно там, в далекой стране. Вы можете спросить: а где эта далекая страна? Далекая страна — это место и время, когда мы с вами живем вне Божьей воли. Выглядеть все может замечательно, но в конце концов все рассыплется в прах. Поэтому хочу задать вам простой вопрос. Живете ли вы в Божьей воле? Насколько вы сейчас ее понимаете? Можете ли вы сказать, что вы, насколько возможно, знаете Божью волю для вашей жизни и исполняете ее? Прекрасно. Или же вам придется признать, «Нет, я не живу в Божьей воле. Она мне неинтересна». Позвольте сказать вам следующее. Вопрос не в том, верите ли вы в Божье Слово или нет, поскольку оно верно в любом случае. Однако нельзя жить вне Божьей воли и выжить. В этом и есть природа греха. В послании к Римлянам 6:23 Павел выразил это таким образом. «Ибо возмездие за грех — смерть», а в Иезекииле 18:4 сказано, «Душа согрешающая, та умрет». Это духовная смерть. Это означает, что без Христа жизнь превращается в прах. Сами без Него мы не выживем. И когда я смотрю на то, что в Писании сказано, как тот блудный сын бесцельно растратил свою жизнь, промотал все деньги и потерял самоуважение, абсолютно все, потому что он решил жить вне воли Божьей, я хочу, чтобы вы запомнили следующее. Вы говорите, «Ну, я не захожу так далеко». Но чем дальше вы тянетесь к искушению и продолжаете на него смотреть, вы слышите предупреждения, но не обращаете на них внимания. Вы думаете, что вы особенный, вы говорите со мной, этого не случится, и продолжаете идти в этом направлении. Но вы идете в предрешенном направлении, концом которого будет прах, если вы вовремя не свернете с этого пути. Такова природа греха. Итак, если бы на этом история заканчивалась, она была бы грустной. Я знаю, о чем вы думаете. Вы говорите, «Знаете, у меня в жизни и так уже один прах. Есть ли для меня надежда?» Послушайте, я прочитаю этот отрывок, потому что лучше Иисуса сказать невозможно. В Евангелии от Луки 15:17 сказано, что, находясь в свинарнике, блудный сын пришел в себя. Никто не приходит к Богу, пока не придет в себя. И вот он пришел в себя и сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом и имеют достаточно одежды?» И в Библии сказано, что он направился домой. По дороге домой, когда он был еще далеко, его отец узнал его. Нигде в Библии Бог не изображается так. Но в этой притче Иисус обращается к фарисеям, которые очень критично относились к грешникам, да и ко всем остальным. И в этой его притче Бог, которого здесь символизирует Отец, бежит навстречу своему сыну, который все растратил и расточил. И что он делает? Отец падает сыну на шею, пока сын пытается выговорить «Я недостоин», покаяться и признать свою вину. Как мне нравится этот отрывок. Сын говорит, «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Отправь меня работать в поле». Отец говорит, что очень счастлив видеть его, и что он делает? Зовет слуг и говорит, «Посмотрите, что произошло. Принесите лучшую обувь, перстень и лучшую одежду. Закалите откормленного теленка, и будем веселиться. Мой сын был потерян, но теперь вернулся домой». Вы скажете, «Да, но для меня Бог этого не сделает». Тогда почему, вы думаете, Он записал это в Своем Слове? Он поместил это в Библию, чтобы показать нам, что? Что Он великий и прощающий Бог, независимо от того, какая часть вашей жизни уже обратилась в прах. Не все потеряно. И каков Его ответ? Вот он. Когда человек готов прийти в себя, признать свою неправоту и покаяться, то есть показать свою готовность отвернуться от греха, тогда Бог предлагает прощение, принимает и с радостью восстанавливает нас. Давайте задумаемся. Представьте, что это ваш сын. Слушайте внимательно. Вы бы решили его простить? И разве в глубине вашего сердца не было бы прощения всегда, поскольку это ваш сын? Но смотрите внимательно. Этот молодой человек, во-первых, был членом этой семьи. Так что я в первую очередь обращаюсь к верующим. Возможно, вы верующий, вы наделали много ошибок. Бог простил вас в тот момент, когда вы поверили в Него, как в своего Господа и Спасителя. Он простил вам все ваши грехи. Но теперь вы возвращаетесь и снова говорите: «Прости меня, пожалуйста». Когда Иисус взошел на крест, сейчас слушайте внимательно, чтобы не совершить ошибку. Он в полной мере оплатил ваш долг греха. Вы прощенное дитя Божье. Значит ли это, что вы не будете страдать от последствий своего греха? Нет, вот что это значит. Послушайте, вы прощенное дитя Божье, но вы будете расплачиваться за свой грех. Не вечной расплаты, конечно. Но дело в следующем. Время, например, нельзя вернуть. Но вы можете получить прощение за то, что растратили его зря. Вы не можете вернуть себе здоровье, если вы его почти уже уничтожили. Когда отец увидел своего сына, идущего по дороге, он не сказал: «Нет, над этим надо подумать». Он растратил все деньги. Он расточил и промотал мое состояние. Мне нужно решить, хочу ли я простить его или нет. Нет. Ему не надо было решать, потому что, я думаю, отец многие годы его искал, надеясь, что когда-нибудь сын вернется домой. Так что, когда сын пришел домой, он уже был прощен отцом. Но было ли все как прежде? Нет, поскольку он уже растратил много лет своей жизни и все свое наследство. Значит ли это, что отец все ему возместил? Нет, не значит. Понимаете, существует расплата за грех, которую не отменяет прощение. Спросите алкоголика со стажем, чье лицо все в морщинах. Спросите его, изменилось ли это после того, как он принял спасение. Нет. Или спросите человека, у которого больная печень от алкоголизма. Исправляет ли все это Бог? Не обязательно. Хочу, чтобы вы поняли следующее. Когда мы выходим из Божьей воли и стремимся к тому, что не в Его воле, все это превращается в прах, и мы остаемся ни с чем. Прощает ли нас Бог после этого? Да, прощает. Принимает ли Он нас? Да, принимает. Восстанавливает ли Он нас? Да, восстанавливает. Теряем ли мы что-то? Очень многое. Теряем ли мы спасение? Нет. Однако, может быть, вы никогда не верили в Иисуса, как в своего Господа и Спасителя. И когда вы приходите и просите Бога простить вас за жизнь непослушания и бунта против Него, и принимаете Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, это однократное событие в вашей жизни, когда вы просите спасти вас от грехов и принимаете Его как своего Спасителя. В этот момент вы получаете прощение. Тогда Дух Божий запечатлевает вас как дитя Божье, и вы навсегда остаетесь одним из Его детей. Согрешите ли вы снова? Да. Окажетесь ли вы там, где оказался блудный сын? Надеюсь, что нет. А происходило ли это с другими верующими? Да. Прощал ли их Бог? Да. Страдали ли они за свои грехи? Да. Будут ли они страдать всю вечность? Нет. Потому что Он в полноте оплатил наш долг за грехи. Однако даже после того, как я принял спасение, я отвечаю за последствия своих грехов. Теряю ли я спасение? Нет. Прощен ли я? Да. Вечным прощением. Но расплачиваюсь ли я за свои грехи? Да. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Нам приходится платить за то, что мы ищем чего-то вне Божьей воли. Послушайте, это может касаться какого-то человека, это может касаться вещи или должности, и что бы то ни было, за это придется платить. Итак, в какой бы ситуации вы ни оказались, вернуться к Богу можно только так, как это сделал блудный сын. Он пришел в себя, начал думать правильно. Я в свинарнике. У меня ничего нет. Я разрушил свою жизнь. Единственное место, куда я могу пойти за помощью, это к Отцу. Именно так Он и сделал. И вот что Иисус хотел всем этим сказать. Неважно, как далеко вы ушли от Бога. Простит ли Он вас? Да, если вы придете в себя и попросите простить вас. Когда мы говорим о прощении грехов при спасении, это прощение для вечности. Но есть и ежедневное прощение. Я должен каждый день просить Бога простить меня и очистить. Делает ли Он это? Да, если я прошу искренне и действительно этого хочу. Если вы еще не спасены, все начинается с прощения грехов через крест и вашу веру во Христа как Господа и Спасителя. Если вы уже верующий и в вашей жизни что-то обратилось в прах, что вам нужно делать? Просить Бога простить и очистить вас за все ваши действия вне Его воли. Простит ли Он? Да, простит. Послушайте этот стих из 1 послания Иоанна 1:9. «Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, это означает, что вы можете Ему доверять. Он надежен, верен и праведен. У Него есть на это право, потому что Его Сын полностью оплатил наши грехи. И Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Понимаете, когда блудный сын вернулся домой, был ли он по-прежнему сыном? Да. Был ли он прощенным сыном? Да. Но было ли все в точности, как прежде? Нет. Я хочу повторять это снова и снова. За грех приходится платить. Он оставляет шрамы. Иногда мы теряем что-то безвозвратно. Но Божье прощение мы можем получить, если попросим Господа об этом. Только подумайте. Бог прощает, принимает, восстанавливает и радуется. Это нужно всем нам. И приходя к Нему, мы получаем это. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Твоя любовь не зависит от нашего поведения. И Ты всегда предлагаешь нам свою благость, доброту и милость, от которых мы часто отворачиваемся. Спасибо, что спас нас для вечности. Спасибо за то, что Твоя любовь никогда не перестает. Спасибо за то, что хотя в нашей жизни порой скапливается куча праха, Ты готов удалить его и дать нам новое начало. Все новое. Все не будет в точности так же, как в начале, но это будет новое начало. Мы переживаем новое рождение. Все меняется. Теперь все новое. Спасибо за новое начало этого утра. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!
Нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой. Ты, Господь, мой любимый Учитель, упование мое и покой. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя я не смогу.
Очищение душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя я не смогу. Thank you.
И когда в этой жизни суровой изнеможет в страданиях душа,
ты скажи утешение слова, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу идти.